Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем выпуск нашей программы, посвященной на этот раз первой передаче на букву «Б» Сергею Юрьевичу Витте. Сейчас у нас будет голосование и еще, возможно, одно в конце этого часа. Прежде чем я сформулирую вопрос, я напомню, что у нас работает эфирный телефон, по которому вы можете в виде СМС присылать свои вопросы, свои реплики, свои сообщения. Некоторые это уже делают, не дожидаясь того, что я напомню этот номер, а номер 7-985-970-45-45, повторяю, 7-985-970-45-45. Вот Никита из Автограда спрашивает, Юлиевич или Юрьевич? Юлиевич, от слова Юлий, не Юрий, Сергей Юлиевич Витте. Кстати, вот Людмила Евгеньевна из Москвы, интересно очень, пишет, уважаемые собеседники, Сергей Юрьевич, она, кстати, то ли она с ошибкой пишет, то ли это как-то случайно получилось, но вот Людмила Евгеньевна пишет, что это ее дальний свойственник, тетка Елена Андреевна, урожденная Фадеева, была замужем за Петром Алексеевичем Ганом, братом моей прабабушки, матери моего прадеда, писателя Евгения Львовича Маркова. Ну, тут уже можно сразу запутаться, но я рад за вас, Людмила Евгеньевна, что у вас такие были замечательные предки, и что вы о них храните память, и, надеюсь, своим детям тоже рассказывайте, чтобы они знали свою историю. Мне кажется, это вообще очень важно. Итак, вопрос, который я хочу задать. Сейчас у нас будет голосование. Что больше сделал Витте? Простите, этот вопрос мы прибережем для конца. Фигура Витте, вопрос такой, повторяю, фигура Витте вызывает у вас скорее симпатию или скорее негативное отношение? Если фигура Витте вызывает у вас симпатию, то звоните 660-01-13. Если фигура Витте вызывает у вас скорее антипатию, негативное отношение, звоните 660-01-14. Голосование пошло.
Товарищ слушатель, есть важная тема о нашей, товарищ, общей судьбе. Ваши, товарищи, разные мнения будут выслушаны и слушаются уже.
Программа «Рикошет».
Я напомню, у меня в гостях историк Никита Соколов, который, в частности, написал главу о Витте для нашумевшей, очень популярная в недавнем прошлом книге «Выбирая свою историю» или «Развилки родной истории» она еще называется. Вот тут есть некоторые вопросы, я хотел бы вам задать сразу. Юрий, физик, прислал нам по интернету вопрос. Разве деятельность Витте не привела к огромным долгам Франции и вывозу российских сбережений в Европу?
О каких российских сбережениях идет речь? Россия в XIX веке страна чрезвычайно бедная капиталом. 300 лет правительственной политики, мешавшей разворачиваться собственному капиталисту, собственному купцу, привели к тому, что частного капитала в России было чрезвычайно мало, приходилось его занимать в Европе. Некоторое время занимали в Германии, Витте просто переменил потоки и стал занимать во Франции, чтобы было дешевле.
А в чем экономический смысл золотого рубля и как эта реформа трансформировала рост капитализма XIX века, конца XIX века, в революционные настроения начала XX?
Ну, тут очень просто. Насчет денежной реформы, по крайней мере, чрезвычайно просто, потому что у всех сколько-нибудь людей нашего возраста на памяти 90-е годы, и все помнят инфляцию, когда она галопирует, и ровно то же было в России в XIX веке, особенно после Крымской войны. За серебряный рубль там в каком-нибудь 57-м году давали, за бумажный рубль давали серебром то 15, то 20 копеек. Как было вести торговые операции, как было считать. И трое российских министров финансов приложили колоссальные усилия последовательно, начиная с Рейтерна в 60-м году, который начал готовиться эту реформу. Три министра финансов готовили ее, и Витте просто ее завершил. Был установлен чрезвычайно жесткий эмиссионный закон, по которому государственные банки имели возможность выпустить чрезвычайно ограниченное число казначейских билетов сверх этой нормы с покрытием там в одну треть, а сверх этого он должен был покрывать, иметь покрытие в две трети. Это был очень жесткий эмиссионный закон. И русский рубль сделался в одночасье одной из самых стабильных валют в мире.
Это благодаря Сергею Юрьевичу Витте. Благодаря Сергею Юрьевичу Витте. И вот у нас получен, на мой взгляд, результат голосования. Тут такой расклад, что, наверное, продолжать голосование бессмысленно. Потому что с самого начала установилась тенденция, и вот она подтвердилась к исходу третьей минуты. Итак, 96% наших слушателей, позвонивших к нам в эфир и принявших участие в этом голосовании, относятся к Сергею Витте с симпатией. 4% скорее негативно. Это, наверное, вот те, кто задают такие вопросы. На самом деле вопросы, они не сегодня придуманы. Вот Олег, преподаватель из Москвы, пишет. Есть такой автор, Кремлев, Брезгун, или Брезкун, который опубликовал серию антизападных книг, где доказывает, что Витте был злой гений России, так как тесно был связан с евреями. У него вторая жена еврейка и много знакомых железнодорожных магнатов-евреев. А что скажете?
А что сказать, те, которые учился в Одессе, и все его жизненные связи, естественно, заводились в эти молодые годы. Он служил в юго-западных железных дорогах, и, естественно, все эти железные дороги лежат в черте оседлости, естественно, там много было и сначала и знакомых, потом и друзей, и деловых партнеров, и евреев. К чести Витте надо сказать, что он совершенно не делал различия. Ему было все равно.
Помните, помните, какой разговор у него с Александром
Третьим? Самый замечательный
был разговор с Александром Третьим. Да. Вот, расскажите.
Когда Александр Третий спросил, как решать еврейский вопрос. Витте сказал, что никакого еврейского вопроса, на его взгляд, нет, поскольку есть подданные государя иудейского вероисповедания. И дальше Витте спросил: государь, вы можете утопить всех русских евреев в Черном море? Государь, а дело было, заметьте, до Освенцима. Государь поморщился и сказал, что нет, этого он, конечно, не может сделать. Тогда, сказал Витте, единственное решение – дать евреям гражданское равноправие.
Ну, на это Александр Третий не пошел, не так ли?
Не пошел. И думаю, что это была одна из ошибок этого в целом чрезвычайно почтенного государя, которая привела, в конце концов, к страшной катастрофе. Он мыслил, вот почему Витте появился наверху власти. Ведь Александр Третий хорошо знал свойства его, что это такой технолог, экономист, технарь. Уже к этому времени вышла книга Витте о тарифах.
А вы расскажите, почему вообще обратил Александр Третий на него внимание?
Да, случай этот замечательный во многих отношениях. Речь идет о знаменитой катастрофе в Бурках.
Да, в Бурках это было 17 октября
1888 года, царский
путь. 18 лет до, кстати, да, за 17 лет до манифеста 17 октября.
В день чудесного спасения был подписан манифест.
Угу.
17 октября 1888 года царский поезд сошел с рельсов и перевернулся у станции Бурки, это близ Харькова. Современная Украина. Вот. Витте давно предупреждал, как управляющий юго-западными железными дорогами, что царские поезда такие тяжелые, гонять с такой скоростью нельзя. А царский тяжеленный поезд тащил два грузовых локомотива. Обычные пассажирские не справлялись. И тащили его со скоростью курьерского пассажирского поезда. Дороги совершенно не были на это рассчитаны. Витте предупреждал, что добром не кончится, и вот в конце концов действительно царский вагон перевернулся, и только вот гигант Александр Третий держал на плечах крышу вагона, в результате чего не пострадало семейство.
А пока семейство выбиралось из-под почти рухнувшей крыши, да?
Да.
Значит, и после этого Александр его начинает продвигать, да?
И тут Александр начинает продвигать Витте.
Через 5, по-моему, классов сразу.
Но он из титулярных советников сразу в статс.
Да, из 9 в 4.
Да, то есть из младших офицеров в генералы. Так вот, Витте был привлечен в качестве все-таки технического персонала. Ведь штука вот в чем, что Александр Третий, известно его стремление подморозить Россию. укрепить посредством подморожения. То есть хватит реформ пока, надо процесс остановить, пусть оно все устаканится, успокоится, надо заморозить.
Но Витте, кстати, в своих воспоминаниях писал, что под конец жизни Александр III, кажется, стал разочаровываться, ну или, скажем, менять свою точку зрения, что консервативный путь для развития России тупиковый. Я не помню, в каких словах он об этом описывает. Но...
Прямо так и писал Витте, но больше мне нигде не случалось найти никаких свидетельств, которые бы указывали на какую-то перемену во взглядах Александра III, потому что взгляды эти были... Вот в чем важны для нас, и в чем существенно важен пример Александра III для нашего времени, и почему важно об этом помнить. Александр III пытался, он понимал, что невозможно затормозить ход технологического развития, что Россия великая держава, и она не может технологически отставать от своих европейских конкурентов. Поэтому он пытался обеспечить технологический рост без политических реформ. Вот это была его иллюзия, что так можно сделать. Что можно силой власти все предусмотреть, все придумать, и силой бюрократии обеспечить и экономическое, и технологическое развитие.
Это ровно то, что происходит сегодня в России, спустя 110 лет.
Ну, нынешние наши бюрократы плохо читали историю, родные. Так невозможно, так не получается. Это грозит чудовищной и страшной катастрофой.
А какой механизм начинает работать? Вот как этот механизм работает, когда вот с одной стороны строится современная экономика, которая... И это происходило и в России, происходила либерализация экономики, привлечение иностранных капиталов, появление новых монетарных инструментов и так далее и тому подобное.
Российская экономика там, образца 1890 года, она, в принципе, уже современная экономика. И современная экономика устроена так, и современное хозяйство, и современная жизнь во всех ее сферах. Устроена так, что там нельзя ничем управить из центра. Там важные решения должны приниматься мгновенно и на месте. Нельзя все централизовать и все решать при помощи властной вертикали. Вот первая попытка учинить все при помощи властной вертикали была предпринята Иваном Грозным. Дальше эти попытки неоднократно повторялись и всякий раз кончались катастрофой. Последний опыт такого рода – это опыт Александра III, который попытался отстранить общество от решения важных задач страны, от любых существенных задач. Опереться исключительно на бюрократию, это кончилась катастрофа 1905 года.
В книге Пикуля, спрашивает нас один из наших радиослушателей, «Нечистая сила» говорится о связях Витте с Распутиным. Конечно, Пикуль спорный автор, но оценивается Витте у него очень негативно. Насколько это достоверно?
Мне ничего не известно о связях Витте с Распутиным, тем более, что Распутин был приближен, когда Витте был устранен от двора, от дворцовых дел. А кроме того, Витте был женат на, как уже было сказано, на разведенной еврейке, и поэтому ее при дворе вообще не принимали. И это было для Витте дополнительное оскорбление. Вот. Поэтому в дворцовые дела точно Витте не мешался. Ну, наверное, он был знаком с Распутиным, но чтобы они были как-то сотрудничали, мне об этом ничего не известно.
Ну, если мне память не изменяет, Витте после своей последней отставки очень много времени жил за границей, проводил...
После последней отставки
в Биарице, по-моему, году. Он жил в Ницце, в Биарице, ну, как многие
тогда. Ну, он
тогда.
Переезжал, да, по Европе, и Витте было просто запрещено возвращаться в Россию. Ему было передано устное повеление государя, что его возвращение в Россию было бы нежелательно. Такие устные распоряжения в те времена были ничуть не хуже писанного указа.
Ну да, там собственных двоюродных братьев, дедьев не пускал, в Россию.
Николай II.
Николай
II. Неправильно женившихся.
Неправильно женившихся. Павел Александрович жил в изгнании.
А Витте, конечно,
Кирилл Владимирович жил в изгнании.
Витте ненавидел, лютый ненавидел.
Михаил Михайлович жил в изгнании.
А Витте Николай II ненавидел лютой ненавистью.
Это видно, потому что он постоянно пишет о том, какой был замечательный, какой был правильный государь Александр III, и какой, в общем, плохой правитель. В сущности, хороший человек, хороший семьянин, но очень слабый, находящийся под влиянием своей жены. Я думаю, что даже в советской историографии вот эти оценки Витте стали в каком-то смысле...
Образцовыми,
что называется, каноническими.
Ну, тут Вит, кстати, и не кривит душой, и недалеко отходит и от истины.
Ну, вообще, на самом деле, он так наотмашь пишет обо многих.
А он вообще
обо многих людях.
Вы задали вопрос для голосования, кому симпатичен Вит-то. Я ужасно испугался, потому что Вит-то никому не может быть симпатичен. Он чрезвычайно несимпатичный человек лично.
Но для того,
чтобы... Огромный, громогласный, говорящий с чудовищным южным акцентом. Противный, говорящий всегда резко. Всегда на всех заседаниях Государственного Совета говорящий исключительно по существу дела, невзирая на лица.
Вот, кстати, из воспоминаний дочери Столыпина. Человек. Сейчас это воспоминания вышли в издательстве Захарова, совсем свежие. И там есть такая цитата. «Пришел к моему отцу граф Витте и страшно взволнованный начал рассказывать о том, что до него дошли слухи, глубоко его возмутившие, а именно, что в Одессе улицу его имени хотят переименовать». Он стал просить моего отца сейчас же дать распоряжение одесскому городскому главе Пеликану о том, чтобы подобное неприличное действие приостановлено было. Папа ответил, что это дело городского самоуправления, и что его взглядам совершенно противно вмешиваться в подобные дела. Заметьте, да? Там премьер-министр отказывается вмешаться в дела городского управления. К удивлению моего отца, Витте все настойчивее стал просто умолять исполнить его просьбу. И когда папа вторично повторил, что это против его принципа, Витте вдруг опустился на колени, повторяя еще и еще раз свою просьбу. Когда и тут мой отец не изменил своего ответа, Витте поднялся, быстро, не прощаясь, пошел к двери и, не доходя до последней, повернулся и, злобно взглянув на моего отца, сказал, что этого ему никогда не простит. Красивая сцена, да?
Но надо иметь в виду, что качество мемуариста, и понятно, где ее симпатии.
Все. Ну, разумеется. И вообще, есть такое выражение, врет как мемуарист.
Да, врет как очевидец.
Ну, или врет как очевидец. Вот.
Но при этом надо указать на то, и действительно, что Витте был чрезвычайно несимпатичный человек, тщеславный, иногда мелко тщеславный. Вот в всем случае, видимо, правда. Вот. Но при этом правда и то, что Столыпин в других случаях вполне вмешивался в распоряжение нижестоящих властей, хотя бы и муниципально.
Ну, очевидно, у них были сложные отношения.
У них были не просто сложные отношения, они друг друга ненавидели. Потому что, конечно, Столыпин украл славу Витте, который готовил вот ровно все те реформы, которые получили название Столыпинских.
Это правда, да?
То есть, это безусловная правда.
Та сначала... реформа, которая проводилась Петром Аркадьевичем, на самом деле была разработана в основных чертах.
Она по существу и в основных чертах была разработана в особых совещаниях о нуждах сельскохозяйственной промышленности, которые с 1902 года шли под председательством Витте. Сначала Витте в первое время не обращал на аграрный вопрос внимания, он думал, что так как-нибудь обойдется, неважно, что важно строить железные дороги, развивать капитал. Быстро понял, что нет. Что при неполноправном крестьянине и обезземельном крестьянине ничего не будет. Он занялся аграрным вопросом. Он вообще, замечательный его смысл, он был оппортунист. Он ни в какие принципы не верил. Он смотрел, как лучше. А и вот как лучше, так и позаистерилизовать.
Скажите, Никита Павлович, вот такой вопрос у меня возникает. В последнее время у нас стали ругать февральскую революцию. Ругать за то, что вот все последующее... что произошло плохого, трагического в нашей истории, на самом деле пошло оттуда, вот от тех февральских дней, когда, мол, власть силу не смогла употребить, что власть проявила слабость, пошла на поводу у толпы, у настроений, у законодателей, у предателей, и потом все вот, что произошло, на нас вылилось. Я, например, не удивлюсь, что и в отношении 17 октября, в отношении манифеста, в отношении роли Витте могут появиться подобные же статьи, публикации, какие же настроения.
Почему могут появиться? Уже просто многочисленные и есть. Уже прямо даже... с того самого 905 года. Когда Витте обвиняет, что...
Нет, ну, 905 я не беру. Я говорю, вот сейчас вы наблюдаете возрождение таких настроений? Ну,
поскольку возрождается вся вот эта вот имперско-патриотическая православная историография со всеми ее абсолютно со всеми нюансами, свойственными дореволюционной, досоветской историографии и публицистики, то думаю, что скоро появится и это. Вот. А для многих Витте, безусловно, был губителем монархии. Из-за манифеста 17 октября. Вот кто-то из слушателей сказал уже, что граф Полусахалинский.
Это был очень
яркий и острый человек, и, который очень энергичный деятель, он очень много делал.
Ну, а графом Полусахалинским он назван за Портсмутский мир, я так понимаю.
Он получил графский титул за заключение Портсмутского мирного договора.
По которому половину Сахалина пришлось отдать японцам.
По которому половину Сахалина отдали.
Но это была на самом деле...
Злые языки немедленно его прозвали графом Полусахалинским.
Да, но это была очень... Там... приемлемая на самом деле цена, потому что гораздо больше мир, Россия могла проиграть.
Портсмутский мир непосредственно после его заключения все наблюдатели единодушно, включая недоброжелателей Витте, считали колоссальной и неожиданной его победой. Никто этого не ждал.
Как так получилось?
Витте воспользовался характерным для него приемом. Он обаял американскую прессу. Он был чрезвычайно открыт, любезен с журналистами. Пресса вся целиком встала на сторону русской делегации в Портсмуте. Японцы оказались в изоляции, и мощное давление американцев сдвинуло все позиции.
То есть вот он мог быть харизматиком. Вот такой, кого-то он мне напоминает, вот знаете, такой большой, с рубленным лицом.
Да-да-да, валенок такой.
Валенок
неприятный,
такой,
да, несимпатичный.
Вот кто-то у нас еще был один такой высокий.
Совсем недавно.
Совсем недавно высокий, который говорил не очень складно, но мог иногда такую загогулину подпустить, что вся пресса о нем писала много дней подряд.
Есть некоторые сходства.
Есть некоторые сходства.
Даже внешне. Даже внешне. Включая самое важное сходство, элемент сходства, это решительность в важные моменты.
А вот говоря об отношениях с прессой, здесь Сергей из Пензы нас спрашивает, действительно ли Витте занимался подкупом французской прессы для получения кредитов российским правительством?
Подкупом нет, но были издания, субсидируемые российским правительством.
Угу.
И в советское время выходили газеты, которые издавались, собственно говоря, в Москве, а печатались там в Париже или в Лондоне. Вот. Были такие газеты, и их услугами пользовался Витте, да, безусловно.
Вот Александр, не знаю откуда, трудно определить мне по номеру телефона, нас поправляет. Александр Третий не держал крышу упавшего вагона, будьте точнее.
Ну, предание уверяет, что держал.
Ну, вот, апокриф такой существует, да, Александр, да. Что Александр на своих могучих плечах, или вот, человек колоссальной физической силы, который, что называется, подковы гнул и вилку, говорят, мог завязать в узел.
Кочергу.
Кочергу. Вилку он погнул однажды, это и кинул раздраженно. По-моему, это не, когда ему не понравился разговор с австрийским послом. Кажется, это был разговор с
австрийским послом. Какой дипломатический был прием.
Какой-то был дипломатический прием, но в общем, Александр согнул вилку и тем самым выразил крайнее раздражение по поводу разговора о российской внешней политике. Вот. Но вот, тем не менее, есть такой апокриф, что держал он крышу, пока из... разбившегося вагона выбирались его чадо и домочадцы. Итак, вот в оставшееся время последнее голосование, которым мы подведем итог нашего разговора. На самом деле о Витте, я думаю, можно говорить часами, потому что фигура это, конечно, масштабная, реформатор и в то же время разрушитель абсолютной монархии.
Вот. Мы как-то даже совсем не упомянули самое существенное, манифест 17 октября. Вы думаете, все помнят, что это такое?
Ну, я думаю, что все-таки многие люди
знают, дарование России Конституции, наконец.
Это была российская протоконституция. Там был не только манифест, там к манифесту прилагалась еще и программа реформ, которая была тогда же в Петергофе утверждена на встрече Николая с Витте и с великим князем Николаем Николаевичем. Так вот, что, по-вашему, что-то я не могу найти. Что, по-вашему, больше сделал Витте для России? Пользы или вреда? Если вы считаете, что больше пользы, набирайте, пожалуйста, 660-01-13. Если больше вреда, 660-01-14. Голосование будет идти буквально минуту. Итак, Витте,
есть важная что он больше тема сделал? О нашей, товарищ, общей судьбе. Ваши товарищи, разные мнения будут выслушаны и слушаются уже.
Программа «Рикошет».
Итак, в самом конце программы мы спрашиваем вас, что больше сделал Витте для России, пользы или вреда? 660-01-13 пользы, 660-01-14 вреда. Ваш ответ, Никита Павлович, вы бы как ответили, больше пользы или больше вреда?
На мой взгляд, больше пользы.
И
главное, что многое я готов простить Витте, на нем много действительно грехов, за манифест 17 октября.
Ну что ж, я должен сказать, что большинство наших слушателей разделяют ваше мнение. Давно я не помню такого единодушия. За минуту, пока шло голосование, мы получили 300 с лишним звонков. 91% позвонивших к нам в студию считают, что больше пользы Сергей Юльевич Витте, граф Витте, сделал для России. 9% придерживаются другого мнения. На этом все. Я благодарю вас. У меня был гостем программы Никита Соколов. До встречи в следующее воскресенье.
«Наше все» с Евгением Киселевым.
«Наше все».
Все.